Как всегда, по пятницам мы с вами разбираем вопросы, вы мне их задаете, и я на них отвечаю. Конечно, бывает так, что некоторые вопросы довольно долго, человек, который задал их, да, довольно долго получал ответы на них, да. Ну, к сожалению, бывает вот и такое, да. Сегодня тоже отвечу на некоторые вопросы, которым уже, может быть, несколько месяцев, да. Прошу извинения, но не всегда получается вот именно так оперативно, чтобы... Иногда бывает, что-то идет вне очереди, как более такой насущный вопрос жизненный, да. Но все равно я буду стараться отвечать на все вопросы, пусть даже с опозданием. Значит, первый вопрос, который мы с вами сегодня будем исследовать, вопрос Юлии из Липецка. Она написала вот буквально в прошлый раз, да, такой вопрос. Саша, скажи, пожалуйста, это как понимать, когда верующие в субботу ходят после собрания, ходят после собрания, идут в драмтеатр или в филармонию? Ну, конечно, понимаете, да, вопрос такой, почему верующие ходят? Ну, во-первых, верующие неподотчетные Богу, да, они благодатью спасены. Поэтому они не собираются отчитываться и вообще перед, Юля, перед тобой, перед церковью. Ну, вот ходят и ходят. Тем более мы должны понимать, что, ну, в жизни бывает все, много всяких таких вещей, которые, ну, вроде бы и не должны были бы происходить среди верующих, да. Я вам пример такой приведу. Мы ведь смотрим друг на друга, да, вот пример такой, когда-то в советское время, я помню, так вспоминаю эти церкви, верующих людей, вы знаете, намного было церковь чище, намного люди были приятнее, я имею в виду, моды такой не было, там, подражанию Западу не было, там, ну, свои, как говорится, были тоже заморочки, да, власть вмешивалась, церковь все равно была официальная, много чего не говорила, но тем не менее, вот люди как-то были более живые, менее выхолощенные, более на живых людей похожи, да. Ну, вот вспоминаю такие случаи, вот началась перестройка, приезжает там с Америки великие миссионеры, да, там проповеди, ну, естественно, тут, как говорится, после Советского Союза скромность, простота, такая, знаете, прически, платочки. Ну, прически я имею в виду такие чисто причесанные, там в пучок сзади волосы собраны, там или в косу какую-нибудь. Ну, там вопрос, чтобы красить волосы, да. Ну, даже, не знаю, там редко-редко кто-нибудь, и то из мира недавно пришедший, может быть, и себе такое позволял. Ну вот приезжают великие миссионеры, их жены, приезжают с великими, будем так говорить, истинами, да. Ну а люди в первую очередь же на что смотрят? Вот смотрят, вот приехали наши братья, чуть ли не с генеральной конференции и сестры. Расфуфыренные, по последней моде одетые. Ну, если не по последней, то по предпоследней. Ногти накрашенные, серьги, бусы. Ну, прически там, конечно, уже сами понимаете, какие, да. И у людей такое недоумение. Ну, почему вот у нас так, а у них вот так? У нас что, ни один Бог, ни одна церковь, ни одна Библия у нас, да? Ну, и с этим вопросом пришли к пастырю. Ответ пастыря был таков. Вот когда вы будете женой вот такого выдающего человека, и вам можно будет. Ну, народ просто понял, ну, раз им можно, и нам можно. Мы же в одной церкви, в одной. Но я должен сказать, вы знаете, это не то, что вот, знаете, попугайничество какое-то, да. А вы знаете, стремление к моде в сердцах, в плоти человеческой, и так оно есть, да. Ну, понимаете, есть закон, есть какие-то ограничения. Я считаю, что и закон иногда хорошую роль выполняет. Но вот эта тенденция разукрасить себя, как-то показать, как-то подать себя по-западному, да, она все равно была. Если бы этого не было внутри, то я говорю, что, ну, посмотрели бы на миссионера, на этого, на его жену, и сказали бы, твоя проблема, мы живем своей жизнью, у нас свои понятия, да, библейские, мы к этому стремимся, и нас это не привлекает. Но дело в том, что привлекает. Вот, вот в чем как бы проблема, да? И вот смотрят, например, и сами такое делают. Вот ты, Юля, как бы задаешь вопрос, ходят в театр, в филармонию. Один мой знакомый, довольно молодой человек, наверное, в районе 30 лет, ну, поехал в Америку, там, я не знаю, по каким бизнес-делам или еще по каким-то, ну, в общем так, пожить, поработать, посмотреть. Естественно, ходил в адвентистскую церковь. Говорит, проходит время, значит, ну, и как-то не так часто там мы созванивались, да, можно даже сказать, и редко, иногда чаще переписывались. Ну, вот он говорит, кончается собрание в субботу, вот смотрите, не филармония и не драмтеатр, и не драм-кружок, да. А, кончается суббота, молодежь идет в кафе или в ресторан, вот кафе или ресторан, не буду, как говорится, вот уточнять, чтобы не ошибиться, разницы особой нет. И выпивают алкоголь, ну, просто, чтобы так вот приятно посидеть, поговорить, надо выпить алкоголь. И этот человек мне рассказывает, знаешь, вот представляешь, у меня уже такое чувство, ему хочется выпить. Это приехал, как говорится, в свет ясно солнышко в Соединенных Штатах Америки, в наш же там центр, да? А, приехал, и, как говорится, теперь хочется выпить от постоянных субботних вот таких после собрания общений. Не знаю для чего, чтобы язык развязался, или чтобы... Ну, веселее разговор как-то шел, да, развязанность какая-то появилась. Не знаю, ну, хорошие мотивы, для чего верующим выпить после собрания. Или чтобы забыть, что там говорить. Или чтобы не расстраиваться от того, что там ничего такого не было, да, хорошего, правильного сказано. Но я вам должен сказать, вот человек вот говорит мне вот такие вещи. Да, он уже уехал оттуда, вернулся в Россию. Но... Тут уже драмтеатр и филармония вообще как-то божественно выглядят. Ну, конечно, я вам должен сказать, что да, мы смотрим друг на друга. Если кто-то куда-то идет, да, вопрос, вот у тебя, Юля, вопрос как бы, вот как понимать, правильно это или неправильно, да? А я говорю, а почему вот там не поднимают такие вопросы, там, допустим, тот же пастырь, там и пресвитер же есть в церкви, и диакона есть, да? А что бы не поднять этот вопрос и не осветить на собрании? Я не сторонник фанатизма, но я просто говорю, ну, если верующие, если есть какие-то у нас убеждения, они должны быть, естественно, разумными, обоснованными на чем-то, да, конкретном, то пастырь должен был бы поднять эту тему. Ну, теперь вопрос, почему ты поднимаешь вопрос, а в церкви это не поднимают? Ну, а если так и говорят, то иногда так, чтобы никто ничего не понял, да? Почему не поднимается этот вопрос? А потому что кто-то пошел в филармонию. Если этот вопрос поднять, вот что ты в филармонию пошел там, или в драмтеатр, или, может, на оперету, или, может быть, на балет, что ты пошел? А этот человек скажет, а ты чего состоишь в гражданском браке? Почему вы не женитесь, там, замуж не выходите? Почему вы в блуде? Вот вроде бы у вас семья непонятно какая. Да, сразу раз, и, как говорится, рот можно заткнуть, да? Другой разговор, там, пастырь бы взял, подошел, сказал, а вы чего туда ходите? А эти люди могут сказать, а слушай, а что твоя жена вот как новозеландский попугай или австралийский нарядилась? А разве вот в такой приталенной юбке можно ходить на собрание? Ну и сами понимаете, ну найдутся люди, что сказать. То есть я что хочу сказать, когда один, тем более из руководства, что-то себе позволяет, все, открывается врата, для того, чтобы всех делали, что хотели, ходили, куда хотели. И все понимают, если мне скажут, а ты чего это делаешь, то я скажу, а чего ты вот это делаешь? То есть создается своего рода круговая порука. Только не такая, что там типа молчим, да? А тут все повязаны какой-то виной. Все в чем-то, как говорится, провинились. И поэтому существует такой, будем говорить, негласный, а иногда бывает и гласный, об этом и вслух говорят, негласный или неписанный закон. Давайте, братья и сестры, я не буду говорить, что вы делаете, да, не буду смотреть на вас, а вы не смотрите на меня. Давайте жить в любви, братья и сестры. И вот, исходя из такого принципа, да, ну, люди уже там, как говорится, по интересам. У кого драмтеатр, у кого-то слон, после обеденной, после собрания, потому что в покое надо находиться, да? У кого-то телевизор и хоккей, может быть. Ну, тоже, это что же такое, я говорю, есть же верующие, они же переживают там. Или футбол, вот и там Россия играла в футбол, да, как говорится, опозорилась, там и Украина точно так же, да? Вот кто-то же переживает, есть же и такие верующие. Вот он в церковь ходит. Вот он вроде там сидит на собрании, а вообще еще живет интересами этого мира. Так вот, я говорю, кто-то может хоккей посмотреть, хоть чуть-чуть, или футбол хоть чуть-чуть. А вот Олимпийские игры начнутся, и тоже хоть чуть-чуть кто-то будет смотреть. И я вам должен сказать, вот это вот хоть чуть-чуть, хоть куда-нибудь, да, а кто-то говорит, а на пляж можно в субботу? А я говорю, а в воскресенье на пляж? Вы поймите меня правильно, да? Почему я говорю именно так? Каждый идет туда, куда его влечет сердце. И причина заключается в том, что этот человек бездуховный. А исходя из того, что мы с вами сейчас говорили, я вам должен сказать, так тут дело точно так же обстоит и с церковью. Была бы серьезная проповедь, был бы вдумчивый проповедник, да, была бы публика, алчущая и жаждущая правды, говорилось бы прямо, открыто, безбоязненно, а для этого пастырь сам должен быть безупречный, помните, беспорочный. Тогда он будет говорить, тогда он будет поднимать вопрос, тогда он будет... И примером там показывать и своим, и семьи, там, жены или детей, да? Он будет иметь моральное право говорить. Но если верующие, кто куда только не туда, куда надо, я имею в виду в клубы по интересам, то это говорит о том, что религия выхолостилась. У верующих веры нет. Найдет ли веру на земле Сын Человеческий, когда придет? Нет. А чего искать ту веру? Верующим даже. Вера вообще заключается в чем? Ходи в церковь, слушай проповеди, сдавай деньги и верь и надейся, что если не оставишь церковь, будешь ходить, то спасешься. Заметьте, с такими, будем говорить так, умозаключениями, с такими учениями вообще... Скажите, какой может быть стимул копаться, вникать, исследовать Писание, чтобы возникали вопросы, чтобы эти вопросы потом задавали, чтобы потом на них получали ответы, да? Вот вы заметьте, уровень учения низведен до такого уровня, что вот вы пришли уже вы в ковчеге спасающим, не оставляйте собрание, это второй этап, да? Деньги не забудьте сдавать, потому что дело Божье нуждается в средствах. Третий момент, да? И верьте, и не сомневайтесь. И в церкви, в церковь верьте, и в пастыря, и в Бога, и в свое спасение. То есть, заметьте, при такой постановке, при такой постановке вопросов, да, я вам должен сказать, вообще никакого стимула нет. Вникать, копаться и так далее и тому подобное. Почему верующие занимаются в субботу? Не тем, чем надо, да? Хотя это день общения человека с Богом. Тут когда, поймите, я насчет субботы тоже не фанатею, да? Я не в смысле, что вот суббота, суббота. Да, суббота, никуда не денемся, суббота действительно. Только я говорю, мы же должны понимать смысл этой субботы. И когда кто-то говорит, вот поднимаются вопросы, вот не так давно они поднимались, да, ну, по поводу того, что вот все-таки суббота, это вот от захода до захода, как некоторые говорят, вот в Библии написано, другие говорят там, от утра до вечера день субботний, от утра до вечера, да. А я говорю, ну, возьмите тогда вот 7 суток в неделе, да, день и ночь, там, первый день, второй, там, третий, да, а вот суббота, это только день, да. Ну, я говорю, вы понимаете, а вот теперь возьмите так, а если зимой, там, ночь длинная и день, светлая часть дня, да, она очень коротенькая. Вообще, ну, какая там седьмая часть, как говорится, по времени, да, седьмые сутки, о каких сутках может идти разговор, да? То есть я к чему это хочу сказать? Что мало того, что в субботу неважно еще, чем мы заняты, да? Интересы какие. Я, конечно, не поймите, вот говорю, все мы такие до единого. Нет, не все. Есть кто-то и держится. И верно держится. Но я говорю, при этом может быть фанатично держаться. Будет петь, будет говорить, не будет вникать. У него суббота, это вот чтение, размышления никакого. Может с кем-то говорить, ругаться, спорить. Это у него все суббота называется, да. А я говорю, нет, это тоже не суббота, дорогие мои. Но я говорю, если еще и время сократить, чтобы не седьмая часть недели была суббота, да. Да еще и в субботу. Кому филармония, кому драмтеатр, кому олимпийские игры, у кого чемпионат там по хоккею мировой, да, или по футболу. То вы поймите меня правильно, тут вообще вопрос как бы, а зачем та суббота? Кстати, хочу сказать тоже, чтобы вы понимали суть моих рассуждений. Вот мы говорим о том, что приближается там мировая система, мировой порядок будет, об этом уже открытую говорят, да. И вы заметьте, адвентистское учение к чему свелось? Начертание зверя воскресения. Папа Римский установит воскресный день для всех. Далее, печать Божья – это суббота. И сохранить верность Богу – это просто, извините, не знаю, не очень красиво получится, но так тупо надо будет субботу отстоять. Заметьте, о субботстве не идет даже разговора, что суббота символизирует покой от обличения Святого Духа. Субботу сохранить. А если раздражаешься, ты субботу соблюдаешь? Нет, конечно же, по Библии нет. А если хитришь, а если мудришь, а если обманываешь? Нет, не соблюдаешь, даже если ты 24 часа в сутки молишься. В субботу. В субботние сутки. То есть все свелось к тому, что вот просто субботу надо отстоять. И если умрем за субботу, на небесах обеспечено место. Знаете, как у террористов мусульманских, типа умираешь, обвешанный поясом шахида, все на небесах. Тут, ну, не совсем сравнение, но аналогию тоже можно провести. Субботу отстоял и погиб за субботу. Не принял воскресенье, да? Все, спасаешься. Печать Божья на челе. Вот до такого примитивного уровня низведена суббота и вообще религия и поклонение Богу. Поэтому я говорю, удивляться, что верующий в драмтеатр не пошел. Ну, знаете, я говорю, хорошо, что не пошел в стриптиз-клуб. Когда-то я на одном собрании сказал, говорю, у меня есть знакомая женщина, вот так сказал, не верующая, а женщина, но имел в виду верующую. Один сидит, говорит, у тебя что, женщина знакомая? А я говорю, да. А кто-то говорит, ну ничего страшного, главное, что не мужчина. А сегодня это же в порядке вещей. Вот жизнь как меняется, да? Так я говорю, в драмтеатр сходить на фоне или в стриптиз-клубе, или в драмтеатр, да? То я говорю, в драмтеатр это почти как в храм сходить. Ну так вот получается, да? Иногда слушаешь какие-то советские песни артистов советских, безбожных, да? И сегодняшнюю иногда христианскую музыку и пение, да, то я вам скажу, советские песни вообще выглядят так, знаете, довольно по-христиански. Я вот как-то еду в машине, ну, есть такое, такой канал «Христианское радио». Ну, я как-то так не заметил, что это «Христианское радио». Ну, так, переключаю, так раз, и там музыка. Странно, думаю, какая-то музыка такая мирская. Как говорят, буги-вуги, барабаны бьют, ритм такой. Смотрю надпись «Христианское радио». То я говорю, почему мелодия вот так съехала на мирскую? А чтоб мы вроде верующие, а мелодии уже как неверующие. Там только Христос, там ангелы могут проскакивать в словах, да? Но мелодия уже такая же, как обыкновенная в заведениях таких питейных, да? Ну, когда мелодия одна, то какая разница? А может, можно уже и ту музыку послушать? Конечно. И песни те можно, да. А иногда там, где такие слова проскальзывают, вроде бы, ну, такие божественные. Что-то там Бога кто-то вспоминает или еще что-нибудь, да. Так я смотрю, уже верующие поют, полностью перекопировали, да. Это вот такая вот наша духовность. Поэтому, вот когда ты, Юля, пишешь, как понимать, когда верующий в субботу ходит после собрания в драмтеатр или в филармонию? А я такой бы вопрос задал. А скажите, а если не в субботу, то можно ходить туда? В драмтеатр или в филармонию? Тут скажут, ну да, я говорю, вот смотрите, в субботу нельзя ходить туда. Так это грех или не грех? Ну вообще, в драмтеатр ходить, в филармонию. Грех это или не грех? Вот в субботу грех, а в четверг нет. Вот ругаться в пятницу можно. Ну, вроде вообще нет, ну ругаемся, а что делать? А в субботу нельзя. Вот зайдет солнце, и можно продолжать. Это я вам для чего говорю. Тоже такой странный сдвиг в непонятную странную сторону. Что в субботу нельзя ходить, а в другой день рабочий можно. Так получается. А я бы сказал, что разницы, в общем-то, никакой нет. Когда ходить? В филармонию или драмтеатр? Ну, опять-таки, я говорю, вы поймите, я не любитель фанатеть, да? Ну, драмтеатр, ну, сами понимаете, там спектакли какие-нибудь, ну, они тоже всякие бывают. Кто-то скажет, вы знаете, тут глубокая мысль, там по Достоевскому, там еще по кому-нибудь, да, философская такая мысль, или по Чехову, да. Ну, а есть же, извините, вообще какие-то такие пошлые спектакли и постановки, да. Ну, филармония там, в общем, кто-то скажет, музыка классическая. Вы понимаете, да, тут тоже много можно чего говорить. А я вот вам уже говорил как-то, да, вот, ну, было время там, знаете, вот, ну, был верующий, на определенном этапе своего развития находился, и было время там, вот, интересные псалмы были, я коллекционировал записи, кассеты там записывал, целый, можно сказать, склад был, слушал. Проходит время, ну, я вроде как бы и слушаю эти псалмы, и вроде бы хожу, как говорится, с мыслями о Божьем, вопросы возникают, читаю, задаю вопросы, слушаю ответы, потом анализирую. И вы знаете, вот невольно, вроде как бы так специально не замечаешь, вот что-то происходит в сознании, меняется сознание потихонечку. Наступает момент, и я вдруг ловлю себя на словах. А вот что мне эти псалмы нравятся? Я во что вникаю? Слова? Ну, слова, в общем-то, такие, знаете, с пафосом, такие возвышенные, Христос, Господь, любовь, мы за тобой пойдем, ну, где-то в таком. А вот мелодия вот интересная такая, знаете, вот немножко тут, как говорится, грудная клетка двигается, тазобедренные суставы тоже так шевелятся, так идешь, поешь, и вот я не сколько слова, сколько мелодия, и такая, которая, знаете, как говорится, подыгрывает плоти. Я раз как-то об этом подумал, мысль пришла. Второй раз мысль посетила. начал на слова обращать внимание, чтобы не мелодия мною как бы владела, да? И вы знаете, я заметил такую вещь, что а слова-то, в общем-то, такие, знаете, ну, христианские, как и проповедь, ни о чем. Вот надо быть, вот стремиться, надо. Как стремиться? В собрании нет на эту тему, в песне, естественно, нет на эту тему никаких слов таких, да? И вы знаете, проходит время. Я все больше и больше стремлюсь к какой-то чистоте, сознание меняется. Псалмы отходят. И мне, я вам честно хочу сказать, вот сейчас я, как, знаете, сказать, вообще, как говорится, отбился от мира, да? Псалмы вообще не нравятся. Ни хоровые никакие не нравятся. Вот типа Светлана Копылова, православная исполнительница, на слова иеромонаха, не помню, как его зовут. Да, вот он нравится. А вот наши псалмы, вы знаете, вот какие-то такие вот, много общих фраз, от которых я устал, мелодии какие-то такие, больше дергающие телеса. И на сегодняшний момент вообще не коллекционирую, не слушаю. Да, бывают слова там, даже и возвышенные. Я сейчас не к тому, что я вот против мелодии, да. Я против христианской музыки, да. Тут вопрос надо ставить по-другому. Давайте определимся, что такое христианская музыка. Если там слова о Христе, то это христианские псаломы и христианская музыка. Вы знаете, христианская музыка – это духовная музыка. А духовная – это разумная, рассудительная, навевающая на размышления, заставляющая думать. Еще раз напоминаю вам, помните, вразумляйте друг друга псалмами. Задаю вопрос, много ли вразумилось псалмами, которые поются в церкви? Я не говорю вне церкви. Много ли вразумилось псалмами? Особенно верующих. Ну, бывает неверующих, где-то первый раз слышит и заплачет. Да, бывает такое. А верующих, кто вразумился? Вот он уже верующий. Я что-то таких не помню. Иногда даже вот, знаете, в доме музыка должна играть. Вот заходит человек, включает там, я не знаю, магнитофон, магнитолу там или в компьютер там с Ютуба, псалмы. Человек даже не слышит, о чем речь идет. Просто, знаете, как говорится, помещение должно быть наполняемо вот этими словами, вот этой музыкой. Это вроде как бы духовность. А разговоры, мысли, занятия уходят, выходят. Человек даже не слушает. Это я вам опять говорю о том, что мы из себя представляем, чтобы мы не удивлялись, что человек туда ходит, туда не ходит. А если человек в субботу спит на собрании, а как футбол по телевизору, он будет сидеть и не заснет, даже если 2 часа ночи будет показывать. Или какого-нибудь шоу, и тоже не заснет. Так я говорю, а дома шоу смотреть можно? Ну, в драмтеатр, если нельзя ходить, то вроде и шоу нельзя смотреть. А ведь кто-то и смотрит. Я не говорю опять все одинаковые, да? У каждого своя какая-то заморочка. Так вот, я не вижу особой разницы, куда ходить в субботу или в другой день. Самое важное, да, что ты этим живешь. Об этом думаешь, это любишь, и к нему привязан, прилепился. И это я говорю, ну, допустим, по вопросу, связанным с драмтеатром и филармонией. Но если ты живешь драмтеатром, значит, любишь, значит, нравится. А если нравится, значит, об этом думаешь. А поэтому не надо удивляться, что там Библия неинтересна. Если ее так неинтересно преподают, что выхолостилось сознание человека, то тоже удивительного нет, почему он пошел, выслушал проповедь, пошел в филармонию или в драмтеатр. Потому что ну, такая проповедь вдохновляющая, что особо я большой потери не вижу, что я схожу в драмтеатр. Это так же, как говорят, там, вот, Саша, ты не ходишь в собрание, ты много потерял. Я говорю, я сколько ходил, я ничего не приобрел. Теперь не хожу, и вы говорите, ты потерял. Я говорю, я ничего не потерял, приобрел. Когда я сам дома, когда я сам читаю, вникаю, у меня столько мыслей, одна наперегонки с другой. В собрании сидишь, либо надо читать, просто читать Библию, потому что слушать нечего. Но тоже заметят, сказать, во время проповеди сидел, читал Библию. Ну а слушать-то нечего, да? Так вот, как понимать, что верующий ходит в субботу в драмтеатр и филармонию? Я говорю, тут ничего, нечего вообще понимать. Написано, от избытка сердца говорят уста, я добавляю. Идут ноги, делают руки, заметьте. От избытка сердца, то есть чем сердце наполнено, переполнено. О том мы говорим, туда мы идем, то мы и делаем. Если человека туда тянет, значит, он этим живет. И на его сердце вера в Бога не действует. Хотя, как я уже сказал, о какой вере, да еще и в Бога, вообще можно говорить, если в церкви вся проповедь сведена к тому, что надо ходить в церковь, верить в то, что будешь спасен. Я задаю тоже вопрос такой. Почему за границей у верующих есть свои психологи, которые за деньги помогают им снимать психологические стрессы, выводить из всякого состояния, когда там психоз, невроз, неполадки, как говорится, в семье, да? Почему психологи у верующих христиан занимаются этими делами? Если Бог является источником премудрости, и священник просто обязан уметь решать все человеческие проблемы. Если, конечно, это церковь от Бога, и вот этот священник действительно Богом на эту работу определен. А вот если не от Бога, и не Бог это определил, да, ну тогда понятно. Чего верующий послушал проповедь, не знает, что с собой делать. Тем более, это должна же была бы быть от Бога проповедь, да? Где раскрываются проблемы, как надо вести, почему себя надо именно так вести, а не так. Что сделать, как сказать, когда помолчать, как раскрыть психологию конфликта, да? Почему человек такой, с чего это началось, с чем это закончилось, то и когда туда дровишку свою подкинул в этот общий костер неприязни, да? Нету на эту тему никаких разговоров. Почему люди идут к психологу, верующие? Потому что к батюшке можно пойти, когда родился ребенок, его перекрестят. И когда будут хоронить, ему на лоб припечатают пропуск. Ну, батюшка тут, я говорю, вроде как православный, да, я тоже без неприязни это говорю. Но вы понимаете, да, да, есть такие вот, допустим, как Андрей Ткачев, да, знаете, рассуждает, говорит как-то так все-таки разумно. А есть же просто. Не батюшка, даже поп. Крест, одеяние, литургия, кадильница, дым, глаза народу, да. Господу Богу помолимся, все. Чем живет, как живет, это его проблема. Поэтому человек идет, кто в драмтеатр, говорит, там, знаете, вот был спектакль, там такое поучение было, слышите, да? К сожалению, я вам скажу, что иногда с какого-нибудь рассказа можно поучений больше получить, чем с проповеди. К сожалению, я должен тоже констатировать такой факт. Дальше. Если люди ходят к психологу, значит, получается, психолог умнее священника и церкви? Тогда вопрос, зачем мы носим в церковь деньги? Что нам такого нужного и полезного там дают? За какую работу или какие услуги там берут с нас деньги? За то, что вечерю нам преподали? С умными видами важным, да? Я не думаю. Как я сказал, я не являюсь сторонником религиозного фанатизма и не одобряю безапелляционное заявление, типа телевизор – грех, спорт – грех, мирские книги – грех и так далее и тому подобное. Я всегда стараюсь показать и объяснить, в чем именно грех. Грех не в телевизоре, не в этом, как говорится, механизме, да? А что показывает далее? как это влияет на нас, как это наше выхолащивает, нашу совесть, наш стыд, наше сознание, как это превращает нас в пустышек, которыми потом можно легко манипулировать. То есть я сторонник объяснить и разжевать, да? Я не сторонник фанатизма, чтобы люди осознанно понимали, почему то или иное нужно делать или нужно этого избегать, да? Но тем не менее, по мере того, как все более и более понимаешь глубину истины, то осознанно от меня все отпадает. И истина, подобно закваске, все более и более занимает все пространство моей души. Помните, Царство Небесное подобно закваске. Это ведь неспроста такие сравнения, неспроста такие притчи говорил Христос. Закваску положите в цельное, ну не в цельное, в свежее молоко, да, через время молоко быстро закисло. Дрожжи положите в тесто, через время все тесто закисло, да, зашло. Если Царство Божие это закваска, то проповедь истины это закваска, которую мы когда услышали, мы не можем выйти после проповеди и ни о чем не думать. Слово будет сверлить нас. Слово будет пилить нас. Оно будет, как червоточинка, где-то в сердце, в сознании крутиться, шевелиться. Это будет что-то такое назойливое, в хорошем смысле слова. Оно будет тревожить, оно будет будоражить, оно будет заставлять человека думать, если это закваска. После этого не захочется в филармонию. Если внимательно выслушал, и это была закваска. А если проповедь не обо всем и ни о чем, то я вам должен сказать, что иногда со скуки, иногда для поучений в драмтеатр кто-то пойдет и докажет нам, что это, в общем-то, полезно, в отличие от проповеди. Говорю, о чем была проповедь? Опять говорит про субботу. Что мы должны в субботу, вот приближается... Приближаются гонения, вот, ну, говорит, я уже эту субботу 1000 раз слышал. Вы знаете, что вот прочитал книгу мирскую, там столько поучений, столько афоризмов я даже повыписывал. А вот скажите, что я на собрании мог зафиксировать у себя в блокноте? Вот какую мысль была, какая мысль была высказана такая, чтобы, знаете, вот затронула, как говорится, за живое, да? А никакой. Так вот смотрите, я себе как бы сказал, что вот у меня потихонечку истина, ну как говорится, заполонила пространство моей души. Вот раньше телевизор любил, я вообще телеманом был. Я без телевизора... А книги мирские, какие хочешь, прочетные шпионы, фантастика, партизаны, там даже такие подделки, механизмы какие-то, да, типа моделист, конструктор, журнал, там юный техник, да, ну еще в советское время. Я говорю, я этим жил. Я вечером брал 600 страниц книгу, вечером в библиотеке. Утром я первый посетитель, я уже сдавала, она так стояла, говорит, вы что, прочитали? Я говорю, да. Это я вам просто для чего рассказываю. Я был таким человеком. Телевизор, болельщицкие переживания за «Динамо» Киев, так как в Киеве жил, родился, да? Ну, вот я стал верующим. И поначалу тоже верующий уже год-два за «Динамо» Киев переживаю. Хотя не раз думаю, и чего переживать за эту «Динамо» Киев. Проиграла, так проиграла, выиграла, так выиграла. Ну, ты же вроде, как говорится, уже плывешь на корабле в вечность, да, тут «Динамо» Киев. Все-таки якорь у тебя на ноге. Но что интересно, вот вникаю, копаюсь. Это не результат чьей-то проповеди. Это результат действия Духа Божьего через Писание. Читаю вопрос, мысль, задаю вопрос. Слушаю ответы, опять вопрос, а почему вот здесь вот так, а здесь вот так. И это настолько вот я говорю, я не то, что вот специально сидел, занимался. Просто мне было это интересно. Просто я понял важность истины. Но вот не действует. И у меня вопросы, почему не действует, когда вот такими должны быть, а такими я не являюсь. И я вам должен сказать, к чему пришел я, да? Мирское и маловажное, все было закономерно и, естественно, вытеснено интересами Царства Божьего. Книги, телевизор, спорт, ну, я имею в виду соревновательный, да, музыка, эстрада, журналы, газеты, обогащение, там, мода, карьера и так далее и тому подобное. Все просто, вот знаете, ушло. Как утренний туман, как ненужное и даже вредное по своей сути для души. Иногда спрашиваешь, каких книг читаешь, никаких. Ой, Саша. Я говорю, а что, Саша? А ты читаешь, что ли, поумнел? Я их вот так прочитал, с меня хватит. Неинтересно. Фильм смотреть неинтересно. Глупости, пошлости. Я иногда вот сейчас, так вот не раз бывает, вот, стоят два человека, разговаривают. Ну, такой бред несут. Ну, такие глупости, говорят. И так стою и думаю. Ну, я ведь раньше был участник таких разговоров, и мне было интересно. Он одно, другой другое, я третье. И мы так вот общаемся. А сегодня я вдруг замечаю такое, ну, это не прямо сегодня, да, ну, так уже говорю. Замечаю такое, что говорят ни о чем. Вдобавок, зачастую врут. Говорят глупости, ненужные, бесполезные, с важным видом, что вроде бы в чем-то разбираются, а вообще-то ни в чем. И вы знаете, ни телевизор, ни шоу, ни там, я говорю, спорт, переживания, там, проиграли, выиграли наши, ваши, абсолютно все уходит. Живешь в другом мире. Я не говорю о том, что я вообще ничего не вижу, ничего не понимаю, ни во что не вникаю. Нет, я наблюдаю за жизнью, что происходит в мире, в политике, но наблюдаю ровно столько, ровно для того, чтобы понимать, вот написано будет, вот я вижу сбывается, вот написанные вот эти, будем говорить, я уже таким языком скажу, в Библии, вот они, тонкости, нюансы, перипетии человеческих отношений, вот они в жизни. Что я вижу, я иногда вот так слушаю, да, вот, ну, политики что-то говорят, я иногда просто поражаюсь глупости тех политиков, которые во власти, которые пишут законы, которые там говорят вот это вот что-то такое важное, вот новый закон написали. Я говорю, слушайте, там просто вот так надо сделать, и вся проблема будет решена. Это вот сидят, говорю, политики, да, там депутаты разных мастей, да, и сословий, типа, вот боролись мы с наркоманией, ничего не помогло, вот надо легализовать наркотики, вот надо в аптеке, чтобы получали. Еще этот аптекарь проконсультирует, какой наркотик лучше. Вот мы с проституцией боролись, вот ну никак не получается, ну вот просто, ну что делать, давайте легализуем, пусть они платят налоги, пусть проходят медицинское обследование, чтобы отвечали, как говорится, за свои поступки. Народу ж хочется блуда, вот проститутки, как говорится, могут обслужить. Это я опять к чему? Или тех же детей, там, права ребенка, его нельзя тронуть, он человек, его надо уважать. Я говорю, раненько уважать начинаете, вы что, сдурели? Это, заметьте, это результат мирского высшего образования. Оно ничего не дает, оно придумано только для того, чтобы, извините, из более-менее мыслящего сделать, извините, дурака. Глупого и ограниченного. Но чтобы он кичился, он там Оксфорд какой-то закончил, да? Ну и что ты закончил? Ой, там такие программы. Я говорю, вот жизнь реальна. Пожалуйста, умную вещь скажи, что делать? Начинает разводить кисели на воде. Ничего конкретного. Вот надо так, психология ребенка такая, психология женская такая, мужская такая. Вот надо, я говорю, какая психология, что вы голову морочите, дорогие мои. Так я говорю, Вот чем больше вникаешь в истину, тем больше понимаешь глупости эти человеческие, понимаешь безысходность человеческая. И когда видишь, вот так будем говорить, человечество просто гибнет. И кто бы сказал: Саша, пошли в драмтеатр. Я говорю: вы думаете, я там смогу высидеть? Или в филармонию, или пошли там Киркоров приезжает, пошли послушаем Киркорова. Да, говорю, спасибо, я его и так уже наслушался, уже устал. Ничего не интересно. Кроме истины. Поймите, я же, вы меня слушаете, я думаю, вы меня понимаете, что я не то, что вот истина, это Библия на иврите, на греческом, в греческом оригинале, я там шпарю какие-то цитаты, доктрины какие-то. Ну, вы видите, я стараюсь жизненно говорить. Мне интересна истина. Потому что она вокруг главного столпа жизненного вертится. Проблема проблем. Человек. Все проблемы связаны с человеком, с греховной природой. И никакие проблемы, где люди есть, никакие проблемы не решаются, если не решается проблема человека. Ну а если она не решается, тогда вопрос, а что он ходит в субботу? Там в драмтеатр или в филармонию, а что ему еще делать? Главное, то не трогается, да, не затрагивается. Оно-то неинтересно. Эти вопросы выхолостили. Ну какая разница, куда идти? В собрание пошел, ничего не получил. В филармонию сходил, ну там хоть какое-то, может быть, чувственное удовольствие получил. Книжку мирскую почитал, захватывает. Наши проиграли или выиграли, захватывает, а проповедь не захватывает. Ни закваска, ни невод, непонятно что. Так вот, возвращаясь к вопросу, что ходят туда-сюда верующие, что не занимаются там истиной, да, что не разговаривают после собрания, там какие-то уже общения такие личные были, что-то беследовали, копали, задавали вопросы какие-то, да. А вот нет. Нет этой духовности. Вот обратите внимание, сколько существует блогеров в интернете, да. Сколько в Ютубе всяких, будем говорить, роликов, там, рыбалка, охота. Кто-то там ходит с этим металлоискателем, эти сокровища ищет, или там антиквар какой-то в земле ходит и ищет, да. Кто-то там по огородам, кто-то по пчеловодству, кто-то там, я не знаю, какие-то поделки, конструирование, что-то, да. И заметьте, сколько подписчиков, сколько просмотров. Почему? Нету такого количества, нет такого интереса у верующих. Ведь, казалось бы, там блогеры там, или различные, будем говорить, люди, которые там по интересам информацию в интернете выставляют, да. Заметьте, если человеку надо, интересно, он там будет. Если человек выращивает что-то, да, лук желтеет, колорадский жук картошку заедает, да. И уже, как говорится, сбился человек со спокойного настроения, уже не знает, что делать. Да, жуки, говорят, доедают, дожирают картошку. Да, он лезет. Нашел, побрызгал там или какое-то средство. Все нормально, он еще раз туда идет. Полезно, ну для огорода, да. А для души? Вот для души же должны быть вот такие, не только в субботу. Заметьте, эти люди не по субботам туда заглядывают, в YouTube, там, в рассылку в чью-то, да? И в понедельник, и кто в среду, кто в четверг, в любой день, как только там огород, допустим, или по пчеловодству, болеют пчелы, раз туда, сразу туда лезет и уже отмечает. Вот это самый лучший, туда я всегда захожу, я рекомендую туда всем заходить. Где такое для души? Я это для того говорю, чтобы мы просто поняли. Не надо ничему удивляться. Все естественно, все закономерно. Да? Что человек сеет в церкви, то он пожинает после церкви дома. Он туда ходит. Чему научился? тем и живет. Вот заметьте, что у верующего, казалось бы, ну, там, суббота, ладно, пусть у кого-то воскресенье, но пусть он относится к ней хотя бы как к субботе, хотя там, я говорю, для воскресенья нет в Библии никакого основания, да. Но я говорю, что, ну, пусть уже, ну, так, ну, займитесь чем-то полезным, если это божественный день, да. Общение какое-то, кружок какой-то, исследование какое-то. Разбирайте какие-то темы, задавайте вопросы. Нет. Поэтому и не удивляйтесь, кто телевизор, кто Олимпийские игры, у кого, не знаю, что, еще книги, лежание на диване, да, музыка. Все это, будем говорить, закономерно. Луки 12 глава, 34 стих, смотрите, что говорит. «Ибо где сокровище ваше, там и сердце». А я добавляю, где сердце ваше, там и ноги ваши, там и мысли ваши, там и руки ваши, там и тело ваше. Вот так мы и оказываемся, кто в драмтеатре, кто в филармонии, кто за мирской книжкой, кто за журнальчиком каким-то, кто-то еще где-то. Далее, Филиппийцам 3 глава, 7-8 стих. «Но что для меня было преимуществом», это Павел пишет, то есть когда-то тоже у него было преимущество, чем он жил, к чему стремился. «Что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою». То есть тщета – это как бы так напраслина, чепуха, другими словами говоря. «Да и все почитаю тщетою», обратите внимание, «абсолютно все, что в этом мире ценится, к чему люди стремятся, о чем думают, о чем переживают, да? Ради чего живут. Все, абсолютно все почитаю», Павел пишет, «тщетою». Ради, заметьте, того, что мы называем истиною. Ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него, я чуть добавлю, поняв важность превосходства познания Иисуса, то есть другими словами, вкусив премудрость Божию во Христе Иисусе, увидев ее полезность, ощутив, как она захватывает дух и душу, испытав радость, когда она приносит пользу, да, все это и ради этого, Павел пишет, для него я от всего отказался и все почитаю за сор, то есть за мусор, чтобы приобрести Христа. Да, такая должна быть истина. Да, вот это надо испытать, чтобы все оказалось мусором. Видите, для меня, извините, пожалуйста, да, ну, книги, телевизор, там, спорт, концерты, Киркоровы, Пугачёвы, Галкины, да, ну, вроде как бы так, более-менее понятно, действительно, сор. Я не к тому, что я вот к этим людям плохо отношусь, нет, для меня это неинтересно. Но для меня, я говорю, сегодня и псалмы христианские, тот же самый сор. Не поймите, я это не говорю для того, чтобы для вас это сор. Вот Саша не уважает пение, он против музыки. Нет, я за пение, я за музыку, только чтобы они действительно назидали, вразумляли. Коли этого нет, ну это такая, будем говорить, пустая атрибутика религии. Для меня сор. Сегодня сор, вечеря Господня. Извините, что так говорю. Вот та вечеря, которую нам дают, чтобы мы положили в рот. В сознание нам нечего положить. То есть фарисейство. Ну, чтобы было красивее, не сор. Ну, сор – это то, что мы не ценим. Это то, зачем мы не гоняемся. Это то, к чему мы не стремимся. Так вот я говорю, вечеря для меня в том объяснении, в каком она объясняется, вот примите и едите, и кто не будет это делать, тот погибнет. Я говорю, извините, пожалуйста, устал. В Библии совершенно иной смысл. Ноги мыть, не ноги мыть, вот люди спорят, это очень важное, да. Для меня это чепуха. Я не против, я буду мыть ноги, я не против, я и повечерю с вами. Только давайте ж суть не будем забывать. Для меня тарелка без пищи – это сор. Если бы не было пищи, мы бы тарелки не мыли, они бы у нас не стояли в посуднице, и мы бы их не перетирали. Если бы пищи не было, вот если мы попадем на небо, если бы туда попали наши тарелки, а там не кастрюли, и там не надо было чего готовить, мы бы их выбросили как сор. Поэтому любой обряд, любой символ, если он наполнен смыслом, то это посуда с едой. Если еды для ума, пищи для ума нет, то это сор. И действительно, это превосходство познания Христа Иисуса. Это настолько интересная наука. Вникаешь, наблюдаешь, вот увидел, услышал ситуацию, сразу мысли пошли, пошли, пошли. И картина настолько захватывающая, настолько так разворачивается, да, как в кино. Но все полезно. Не уводит ничего в сторону от сути. Все назидает. И все является благословением. Дальше. Следующий вопрос, который у нас стоит, это, значит, Тамара с Покровского, это с Украины, задала вопрос по Деянию 23 главы с 3 по 5 стих. Значит, вопрос такой, значит, кто поставил Ананию первосвященником? Тем более, ну, вопрос почему такой, да? Что он поступал против Божьего закона, бив Павла. То есть противозаконно поступал, так у, как бы у Тамары вопрос. Кто же его поставил первосвященником? То есть, ну, как бы вы понимаете, да? Что тот, кто поставил, должен был бы понимать, разбираться в людях и как бы не допустить, чтобы он был первосвященником, коль он так себя ведет, да? И еще вопрос. Почему апостол Павел в 3 стихе сказал в адрес первосвященника Анания «стена подбеленная», а потом в 5 стихе наоборот, ну, вроде как бы отрекся, вроде как бы извинился. Ну, по поводу того, кто поставил Ананию на служение, одно можно сказать с уверенностью. Кто угодно, только не Бог. Если учесть, что это еще, будем говорить, хоть и конец, но еще конец ветхозаветнего времени, да, потому что Христос еще не умер. Извиняюсь, уже я немножко сбился, да. Уже Павел, уже когда проповедует, уже Христос умер, уже вроде Новый Завет. А иудей же еще пока храм как бы не разрушен был, да, и там и первосвященники еще оставались, и левиты, и, ну, все как положено, да. Так вот, вопрос, как бы, они же еще по ветхозаветнему ставились, да? И так кто его поставил? Ну, я вам должен сказать, что тут вопрос не стоит, кто его поставил. А закон был определенный в Израиле, да? Чтобы быть первосвященником, то обязательно нужно было быть из левитов. Коли он первосвященник, то он был левий. По своему потомку Левию, да? Левит был. И не каждый левит имел право стать священником. Это уже был особый род Аарона. Так вот, он входил и в родство самого Аарона. Ну, я это нигде не читал, но просто по еврейскому закону, чтобы быть первосвященником и входить, естественно, уже, как говорится, в самое внутренние апартаменты храма Божьего, да, то надо было быть из левитов и надо было быть из дома или рода самого Аарона. Это по поводу, кто поставил. То есть по закону, вот родился ты по плоти вот оттуда, из дома Аарона, из колена Левия, да, все, ты можешь быть первосвященником или, ну, там, ну, пусть не первосвященником, но, ну, одним из первых его замов там в иерархии этой, да? То есть, если говорить, Бог ли поставил, ну, Бог тут, я уже вам сказал, не мог такого поставить, никогда бы не поставил, да? Далее, ну, естественно, там же кто-то определял, это же не просто так вот раз и ни с того ни с сего проснулся первосвященником. Да, кто-то определял. Ну, вы знаете, Ветхий Завет изобилует законом, не изобилует верою. Я имею в виду закон, и вы знаете, Подобный подобного на служение выдвигает. Да, в принципе, это и сегодня также происходит. Да? Так вот, кто все-таки из там, первосвященнического рода, кто этим заведовал, да, ну, тоже, видимо, такой же духовности, как и этот Анания. Коль он это все, как говорится, благословил и допустил. Но основным критерием, чтобы быть первосвященником или священником, то надо быть из самой верхушки колена Левия. Далее. Почему сказал Павел, что первосвященник Анания – стена подбеленная? Давайте, знаете, что я прочитаю сначала эти места. Это, значит, Деяния 23 глава. Я прочитаю с 1 по 5 стихи. Павел, устремив взор на Синедрион, сказал: «Мужи, братья, я всею доброю совестью жил пред Богом до сего дня». Вот обратите внимание, все, что успел Павел сказать. Видите, какая крамола. «Мужи, братья, я всею доброю совестью жил пред Богом до сего дня». Это в Синедрионе это происходило. Первосвященник же Анания, стоявшим перед ним, приказал бить его по устам. За что? Вот это все, что он сказал. Ну, это действительно противозаконно. Тогда Павел сказал ему: «Бог будет бить тебя, стена подбеленная. Ты сидишь, чтобы судить по закону, как бы по справедливости. И вопреки закону велишь бить меня». То есть, что я такое сказал, да? Ну, я думаю, вы понимаете, тут в данном случае только вот это, что он сказал, и тут же получил приговор, дать по устам, да? Ну, а чтобы вы просто поняли, да, Павел уже был христианином. Да, молва, что была уже, как говорится, разнесенной по миру. Все понимали, еретик отрекся от веры иудейской, пошел за каким-то Христом, которого мы распяли, да? Понятно, тут злоба какая, но я говорю, тут даже просто элементарной культуры нет. Ну, Павел только вот это говорит, и первосвященник, который символизирует собою безгрешного Христа, Агнца непорочного, говорит бить по устам этого человека. Вообще, чтобы он не говорил. Поэтому Павел говорит ему: Бог будет бить тебя. То есть, ну, в принципе, ничего он такого страшного и не сказал. Я имею в виду, что если он не сказал это с раздражением, со злом, да, а просто так спокойно, в принципе, никакого преступления он и не сделал. Бог будет бить тебя. Вот тут вот выражение «стена подбеленная». Сказать «стена подбеленная», знаете, вот такой интонации. Да, тут уже вот сама интонация грех как бы в себе несет, да. А просто сказать: Бог будет бить тебя, стена подбеленная. То есть, что подбеленная? Что на самом деле ты черная. Ты должен как бы представлять силы света, да. А ты просто подбеленный. Вид благочестия у тебя такой, да? Подбеленный. А душа-то темная, черная, грязная. И Павел говорит, почему он так сказал. Потому что ты сидишь, чтобы судить по закону. Твоя должность такая. И вопреки закону велишь бить меня, как бы не за что. И дальше. Предстоящие же сказали: первосвященника Божия поносишь. Павел сказал: я не знал, братья, что он первосвященник, ибо написано: начальству еще в народе твоем не злословь. То есть, ну, на первосвященника вообще никогда ничего нельзя было сказать. Такого был закон в Израиле, да? Так вот, если как бы вернуться к вопросу Тамары, да? Значит, почему Павел сначала сказал на него «стена подбеленная», да? Вот. И почему потом как бы извинился. Тут прямо не написано, что он извинился, да? А вот объяснил, ну, потому что я не знал, да? Так вот, значит, почему Павел сказал, что он стена подбеленная? Потому что Анания противозаконно ни за что повелел бить Павла. как я уже вам прочитал, смотрите по тексту с первого стиха. Все, что сказал Павел, и тут же получил приговор дать по устам. Почему извинился потом, узнав, что она не первосвященник? Тут может быть не один вариант, как бы, да. Хотя, ну так, по тексту можно так было сказать, что тут нечего выдумывать. Сам же Павел и сказал, да, когда ему сказали, что ты что, злословишь первосвященника, да, то сам Павел как бы и сказал, я не знал, братья, что он первосвященник. То есть, почему он отрекся, как бы, да, от своих слов, или взял их обратно, или извинился? Потому что не знал, что он первосвященник. Далее. Это как бы одна причина, ну, будем так говорить, которая прямо зафиксирована в Писании. Ну, знаете, как говорится, хотя вот так вот написано, да, вот я не знал, что он первосвященник. Тут тоже возник бы вопрос такой, ага, ну так, если первосвященник, то нельзя говорить, а если не первосвященник, то можно, да? Ну, тоже ж священник какой-то, все равно ж какой-то начальствующий. Ну, вроде как будто бы несправедливость, да? Но тем не менее, вот он, ну, закон был такой, действительно. Ну, трудно мне тут говорить, знаете, Библия много чего, как говорится, не расписывает, и я сам не был свидетелем этого, да. Это мое, как говорится, предположение, да. Ну, вторая причина может быть, что в присутствии людей это сказал, может быть, в этот момент он понял, что вот так не стоило бы, да. Третья причина может быть, что, ну, пример другим мог подать, и когда это уже наступает момент, когда этим все уже начинают. Вот Павел сказал, ему бы сошел номер, как говорится, с рук, да. Ну, и второй сказал, третий, а потом вообще ни во что ставят, да. Это так, знаете, как, вот как с пожилыми людьми. Раньше был закон, старца почитай. А если он не очень умный, не было такого, умный, не умный, почитай и все. Старец, старица, да, почитай и все, уважай. Седина, годы, уважай, все. Другого не разрешалось. Я вам должен сказать, что это справедливо и разумно, и так должно быть. Потому что когда вот кто-то сказал, а, дурачок пошел, кто-то второй, а потом уже смотришь, папа, мама тоже промолчали, потом они стали старыми, потом тоже стали дурачками. Ну, так постепенно все, как говорится, как старый, так и дурной, да? Вот так люди пришли, да, к такому состоянию. То я говорю, что, может быть, Павел просто понял, что другим пример этим подал, и, как говорят, дурной пример заразителен, да. Хотя, скажу честно, что вот то, что он сказал там, ну, типа, извините, да, я не знал, что он первосвященник. Вот, ну, я не думаю, что он сказал со злом, потому что тот, кто пишет, вникая в себя и в учение, тот, кто так глубоко понимает вот механизм борьбы добра со злом в душе, ведь заметьте, кто так вот глубоко описывает, как не Павел, да, то я вам должен сказать, что вряд ли он там сказал с недовольством и с раздражением. Можно было бы это оставить и не говорить. Извините, я сказал бы так, что извини, я тебя не оскорбляю, констатирую факт. Зачем ты меня? За что ты меня? Как Христос сказал, что если я согрешил, пожалуйста, скажи, в чем согрешил. Если не согрешил, тогда за что бьешь? Если у меня есть преступление, за что ты говоришь бить, скажи какое, чтобы я знал, за что я по устам получу. Если нет, тогда зачем вообще поднимаешь этот вопрос, чтобы кто-то мне дал по устам? Поэтому я уже так хочу сказать, тут возможно, будем говорить так, вопрос этики, да, ну, чтобы, как говорится, смягчить ситуацию, потому что, вы знаете, тут есть ревнители, ах так, на первосвященника, ах так, и, ну, и знаете, это могло, как говорится, вылиться в еще большее зло и ненависть против Павла. Поэтому, возможно, исходя из этого, Павел и сказал, это я говорю, возможно, это я свое мнение высказываю. Что и в связи с этим, чтобы, как говорится, смягчить ситуацию и чтобы утихомирить вот тот злой настрой, который был у Анании, ну и, естественно, у тех, которые были ревнителями по вере иудейской. Поэтому он так и сказал, типа, я не знал. Хотя я говорю, в принципе, он ничего плохого не сказал. Да, неприятно, но не думаю, что сказано это было со злом. Далее, Татьяна с Новоуральска задала вопрос, это вот прошлую субботу мы говорили на тему «Правда о едином Боге», да, тема была. Ну и был такой задан вопрос Татьяны из Новоуральска. Значит, она пишет: «Христос сначала был невидимый, а потом воплотился в человека». Так я поняла, да? Что я хочу сказать? Библия нам говорит о том, что Бог невидимый, как бы Бог-Отец. А Христос – это был как бы Бог видимый. То есть и до воплощения Христа в плоть человеческую, когда Он родился от Девы Марии, да, Он на небе был видимым. Он был агнцем, закланным от создания мира. Сатана, ну, это так вот я говорю, сатана, ангелы вообще как бы невидимы для человека. То есть природа немножечко другая, ну, я говорю, немножечко, так мягко говорю, да. Она может быть и множечко даже другая, да. Так вот, ангел для нас невидимый. Если он не появится каким-то видимым образом, мы его не увидим. Для нас, может быть, и Христос был бы таким невидимым, потому что у него тоже природа, я думаю, если не ангельская, то повыше, да, тоже, возможно, невидимая. Но для небожителей и ангел – это видимое существо, там, да, и Христос был видимым существом, то есть он был видимым, потому что сатана возникал против Христа. Это же не то, что мир духов, когда нет никаких телесных, будем говорить, форм, да, и никто никого не видит, просто какие-то тут эфирные, будем говорить, энергии движутся, да. Все было, как говорится, он был видимым, Христос, да, просто что он пришел, как бы, для нас это тайна, как это можно таким образом, да, вот, перевоплотиться, да, ну, для Бога это, в общем-то, не проблема. Я этот вопрос не собираюсь поднимать, затрагивать, типа, вот это так важно или не важно, знаете, не хочу лезть туда, куда не стоит лезть, хотя бы только по той причине, что чего не знаешь, нечего и объяснять. Библия нам говорит об этом, да, кто-то говорит, это неправда, кто-то правда, ну, я говорю, нам Писание говорит, авторы Писания повествуют, что действительно жизнь Христа была для нас светом, для нас, человеков, светом. Он действительно свет, сходящий с небес, и хлеб, сходящий с небес. Он истинно Спаситель, Он истинно Сын Божий по той жизни, которую Он прожил. И которую Он нам дал как образец для подражания. Христос был видимым до воплощения в человеческую плоть, и Он после воскресения тоже на небе остается видимым, видимой личностью. Дальше. Следующий вопрос. Это вопрос из блога моего, да. Там был такой человек, я говорю, был, может и есть, да. Но вот я долго не отвечал на вопрос Ольги, не знаю, Кёниг или Кёниг, как Кёнигсберг был, или Кёнигсберг. Ну, в общем, Ольга Кёниг, я так читаю, да. Она задает такой вопрос. Здравствуйте, Александр. Вчера в собрании на субботней школе была поднята тема о том, что в человеке есть как плохое, так и доброе. И как плохое, так и доброе. То есть на собрании поднята была тема, что в человеке есть как плохое, так и доброе. Мнение людей разделилось по поводу этого. Я всегда понимала, что это так, что в человеке есть и доброе, и злое. Но многие стали мне утверждать, что в человеке нет ничего доброго. Я, конечно, не стала спорить, просто осталась на своем мнении. Но все равно этот вопрос у меня повис в воздухе. Неужели в человеке нет ничего хорошего? Ну, что я вам хочу сказать сразу же? Хочу успокоить, Ольга, что в человеке даже в самом плохом есть что-то хорошее. Хоть сколько-то, я не говорю там много, но я говорю, даже в самом плохом, ну, по человеческим меркам, да, есть тоже хорошее. И иногда бывает, как говорится, когда доходит уже до ситуации, когда все становится явным, да, что в плохом оказывается доброго больше, чем в том, который хороший. Поэтому я вас могу успокоить. В любом человеке есть хотя бы немножечко хорошего. Я чуть ниже объясню, что я имею в виду, что это такое хорошее и где и как оно там в человеке есть. Ну, что еще хочу сказать. То, что люди разделились, да, и вот стали одни так, другие иначе, да. Я должен так вам сказать, что хотя вами стали утверждать, что в человеке нет ничего доброго, я должен вас похвалить и сказать, молодец, Ольга, что вы не стали спорить, оставаясь при своем мнении. Потому что начали бы спорить, это, как говорится, не к добру и не к хорошим отношениям. То, что остались при мнении не споря, это уже хороший положительное качество вашего характера. Так вот, теперь по поводу вопроса. Неужели в человеке нет ничего хорошего? Что могу ответить? Если бы в человеке не было вообще ничего хорошего, и вот обратите внимание, я еще на что хочу акцентировать ваше внимание, да? Ну, нет ничего хорошего, да? Тут подразумевается, как бы вообще в человеке, не имеется в виду, в каком-то одном конкретном, в нем нет ничего хорошего. А тут как бы сказано об одном человеке, и в лице этого человека сказано вообще о всех человеках, населяющих нашу землю, что уж совсем неразумно и несправедливо, и некрасиво. Что получается, в любом человеке нет вообще ничего хорошего. Даже как бы, если бы в человеке не было ничего хорошего, как я уже говорю, даже корешка, какого-то зародыша, да, то я задаю вопрос. Вообще вопрос спасения человека стоял бы вообще на повестке дня или нет? Ну вот нет ничего доброго. Может ли ефиоплянин поменять кожу? Нет. Ну, в общем, если нет ни одного хорошего человека, можно ли его спасти? Нет. Так вот, если бы в человеке не было ничего хорошего, а только плохое, да, только плохое, то вопрос о спасении человека вообще не существовал бы. Расстрел, смерть, озеро Огненное, возмездие за грех смерти, все. Или второй вариант, только при помощи Божьих чудес таких людей можно было бы изменить и спасти. Но тут тоже вопрос, ну нет ничего хорошего, ни ума, ни доброты, ну ничего, только все плохое. Тогда я задаю вопрос, если Дух Святой напомнит, а у меня, у человека вот в этого такого номинального, ни ума, ни доброты, ну так как меня спасти, если Дух Святой научит, наставит, напомнит, как меня спасти? Никак. Значит, как можно спасти человека, у которого нет ничего хорошего? Только при помощи Божьих чудес. Ну, тогда следующий вопрос. Чего эти Божьи чудеса тогда не совершаются? Ну, нет ни одного доброго. Ни верующего, ни неверующего, ни мусульманина, ни христианина, ни буддиста, ни индуиста. Ну, нет ничего. Ну, Боже, спускайся, твори чудеса и исцеляй вот просто глупых, невежественных, злых, обозленных, там, развратников, убийц, сожженной совестью, да. Вот берет Бог и делает чудеса. Но такого же тоже не происходит. Уже там сам факт, что работа спасения совершается посредством работы Святого Духа, который научит, наставит, напомнит, обратите внимание, уже этот сам факт говорит о чем? Ну как научить, если нет ума? Как обличить, если нет вообще способности поразмыслить и увидеть что-то? Понимаете, да, абсурд какой-то получается. Если спасение совершается не при помощи чудес Божьих, а совершается, я имею в виду спасение от греха, поймите правильно, да? Если спасение при помощи чудес как бы не совершается, а совершается через работу Святого Духа, который научит, наставит, напомнит, обличит, утешит, да, то это уже подразумевает начало чего-то доброго, разума, реакции на добро, на разговор. Я вам как-то приводил пример, было время, когда мне пришлось немножечко, как говорится, нары потоптать, да, под следствием побыть 2 месяца. Вот мое мнение было раньше такое, что вот я бы с преступниками не церемонился, как я и говорил, в навоз. Один раздел преступления, в тюрьму, оттуда, не, ну, как говорится, разве только действительно начнешь исправляться, да. А так вообще, если ты рецидивист, разговора нет, нечего тратить деньги, не надо эти системы, эти тюремные и лагерные, да, просто, как говорится, не умеешь жить, не надо, не хочешь справляться, я шанс бы дал. Нет, все, до свидания, все, как говорится, в удобрение, все. Вот я попадаю туда, кого я считал в удобрение. Конечно, то, что я увидел, то, что я услышал, с чем я соприкоснулся, особенно первое впечатление, это действительно мат-перемат. Дым от сигарет, только не от сигарет, а веники курили. Веники, потому что нечего было курить. Стоял как смог, как говорится, на высоте. Вот если встаешь, то голова в тумане. Камера маленькая, кажется, 17 человек было в камере со мной. И мат-перемат, и все пальцы веером, и все там такое. Думаю, ну точно, точно в навоз. Но что я хочу сказать, вот вел-то я себя не по-наглому, вел себя так разумно, и не шестерил, и никого не унижал. И заметьте, я говорю, зэки оценили, увидели, понаблюдали, сделали правильную оценку. И я не буду там все рассказывать, но я говорю, практически, когда уже все повернулось в мою сторону, что против меня там следователи строили, да? Когда я стал рядом спать с вором в законе, который мне сказал, так вот здесь ложись и будешь у меня, я стал как второй человек в камере, да? Вор в законе. И все те, которые там, я не знаю уже, кто какую ходку делал в ту тюрьму, да? Практически все приходили ко мне, как на исповедь. И все рассказывали, то есть одно дело, как они там себя держат, показывают, потому что ну, там такие, знаете, все с понтами надо делать, потому что все понтовые, и все с понтами должны быть. Там нельзя как бы такой, ну, ихняя психология такая, что надо себя показать, надо себя поставить, ну не наглеть. Но тем не менее себя крутого какого-то строить, да. И вот когда, вот, как говорится, уже пелена с глаз спала, и увидели меня, и поняли, что я, кто там, что там. Ну, я не поймите, что они поняли, типа, я какой-то там священник. Нет, ну, поняли, что верующие, поняли, что не глупый, да. Вот. Так вот, я говорю, как они разговаривали, с какой душой, как они советы спрашивают. Так вы знаете, это вообще небо и земля, какими они себя показывали, какими они были вот в разговоре. И как бы кто ни кичился, как бы кто там ни говорил, что нет ничего хорошего в них, да, а я вам должен сказать, вы поведите себя с ними по-нормальному. Там столько может быть доброты. Да, сначала, может быть, через дурь это пойдет. А потом, когда уже, как говорится, прояснится ситуация, там столько может быть доброты, что это, знаете, как говорится, у доброго не всегда столько найдешь. Я рассказывал ситуацию, когда тут в Латвии еще только переехал, и тут есть особый режим, особняк у зэков называется, это люди, не менее рецидивисты, не менее 3 преступлений совершили, не менее 3 раз были судимы. И причем статьи такие, знаете, у всех хорошие, в смысле хорошие вы поняли, не хорошие, а в смысле такие серьезные, да? И вот когда я стал с ними разговаривать, когда они почувствовали, кто я, что я справедлив. Так я говорю, ну, не знаю, в актовом зале сколько там сотен было человек. Но человек 60 рецидивистов. Кричали, Саша, живи у нас, отдельная камера будет у тебя, живи с нами, не уходи отсюда, ты нам нужен. Сидели зэки, которые плакали. Сидели, которые не плакали, а вот так терли руками лоб и в таком смущенном состоянии находились. когда я им дал понять, что я у вас вижу добро. Когда один там самый такой с одним глазом и шрам со лба до бороды, прямо по глазу видно, так и глаза лишился, разорвал на себе тельняшку, говорит, во мне нет ничего доброго, мы уже отребья, с нас ничего хорошего быть не может. Такой, знаете, в злости встал, разорвал на себе и вот с криком таким, да. Я его просто так, знаете, по-мужицки, не по-христиански, по-мужицки, говорю, так, стой, у тебя нет доброго, говорю, ничего? Нет, ничего, он тут же у подтверждения опять на себе рвет тельняшку. Я говорю, если бы сейчас ребенок подошел и погладил тебя по голове, у тебя поднялась бы рука убить этого ребенка или оттолкнуть, или там его, знаете, швырнуть куда-то, или обозвать? И вдруг он такой стоит, сам для себя откровение такое сделал и говорит, что я, бандит, что ли? И вдруг вся зона смеется, говорит, не бандит, слышишь, не бандит. Всю жизнь зоны топчет. И не бандит. Это я для чего вам просто говорю. Даже самое, ну возьмите Библию, блудница, Закхей, да. Ну вот в глазах народа плохой Закхей, обирает. Но он не встречал-то хорошего же верующего. Тут еще был бы вопрос уместен поднять такой, так кто ж добрее, верующий или Закхей? В результате это Закхей. А кто лучше, кто преданнее, кто там вернее ко Христу, блудница Мария или те, которые камнями побивали верующие? Это я вам для чего привожу такие примеры. Еще в жизни много есть примеров. Есть люди, которые ко мне враждебно относились, а я к ним по-доброму. Проходило время, и когда эти люди были отвергнуты всеми, а потом уже видят, да, ко мне они плохо относились, а видят, а я не участник, как говорится, побития камнями вот этого человека, вроде бы недоброго. И я видел такие ситуации, какие вот эти люди, которые были плохие якобы до поры до времени, какие они преданные становились и готовы были в огонь и в воду броситься, защищая меня, а те, которые были хорошие, наоборот, как говорится, делали все, чтобы в меня бросать камни. Кстати, хочу сказать, вот в этой тюрьме особого режима, когда я уходил, все кричали, Саша, дай адрес. Я говорю, да я буду, там он на следующей неделе буду. Они мне кричат, кому ты веришь, называют этого замполита, еще советского, называют нехорошим словом. И говорят, кому ты веришь, тебя сюда больше не пустят. Вот этих, говорит, других попов позовут, тебя не пустят, ты не такой. Дай адрес, я не дал. Я раздавал Евангелие, они вот так, у меня, я не знаю, штук 10, там 12 было. А говорю, 6 десятков рук и такие глаза просили, дай мне. Я говорю, я следующий раз привезу, меня действительно не пустили. Некоторые кричали, Саша, кто тебя тронет? Звякни нам, найди способ, передай сюда. Говорит, мы Латвию на уши поставим. Я говорю, это вот по поводу вопроса. Добро есть в человеке или нет? Ну, сказать полностью добрый или полностью злой, вот да, вот это вопрос. Тут, наверное, был бы полностью святой, был бы полностью на небе, да. Был бы полностью злой, был бы уже, наверное, в преисподней, да. А мы говорим о том, что нет абсолютно чистого и нет абсолютно грязного человека. А и пример я вам привел, чтобы вы поняли. Ну вот, преступники, то же самое, что ни на есть чернота. Но там столько всякой белизны можно еще сыскать, что можно просто даже удивиться. И после того, как я побыл там среди них, вы знаете, я про навоз забыл. И меня Бог, наверное, туда и направил, чтобы про навоз забыл. Говорит, я за них тоже умер. Если ты будешь считать их как навоз, и к ним будешь так относиться, как к навозу, да, они вот и будут с тобой вот такие злые, и будут... А вот ты проявишь что-то другое, прояви, покажи меня. И ты увидишь, что то не навоз и не в навоз. Тоже люди, упавшие, споткнувшие, и там есть споткнувшиеся, там есть доброе. Не гнушайся, еще не знаешь, кто тебя будет защищать. Так вот, возвращаясь к вопросу, неужели в человеке нет ничего хорошего? В каждом, даже самом плохом человеке есть и доброе. Пусть и в процентном отношении меньше, но все же и есть. И человек может от этого отталкиваться и начинать свой путь восхождения к Богу. Я вам прочитаю сейчас несколько стихов библейских, так напомню, да? Которые говорят о том, как же в человеке нет доброго. Вот тот же Павел пишет. «По уму нахожу удовольствие в законе Божьем, а у плоти иной закон». Вот даже самый, будем говорить, глупый человек, иногда же бывают проблески ума, проблески совести, проблески стыда в определенный момент, в определенной ситуации. Ну вот оно и добренькое, или доброе, да. Заметьте, по уму нахожу удовольствие в законе Божьем. Если в голову приходит хотя бы иногда, заметьте, по уму, умная мысль, да, ну это вот уже начало доброго. От этого можно отталкиваться и начинать путь спасения. Далее. Поступайте по духу. Заметьте, это тоже, опять же, подтверждение, что в человеке есть и доброе начало. И вы не будете исполнять вожделение плоти. Когда мы говорим плохое, мы говорим об уме, извиняюсь, о плоти, о сердце. Когда мы говорим доброе, а вот оно начинается с ума. Даже у собаки есть задатки какого-то ума, пусть и собачьего. Я не раз видел ситуации, хозяин разговаривает с собакой, как с человеком. Она только не разговаривает, но что он ей скажет, говорит, пойди принеси мне тапочки. И она идет, приносит, ну не два вместе, по одному, но приносит и ставит. Он ей говорит, иди на свое место и полежи. Вот не то, что место, да? А иди полежи на своем месте. Собака встала и пошла. Такое ощущение, знаете, вот русский язык понимает в совершенстве. Так я говорю, у человека тоже есть же иногда. Проявите какое-то добро к плохому человеку, тот же плохой вроде бы, вдруг от удивления тоже смягчается. Заметьте, это тоже добро в человеке, да? Заметьте, плоды духа. Это, заметьте, плоды ума. И если, я говорю, им не пользоваться, ну все равно ум нет-нет, да, как говорится, хоть и надо, да проскакивает даже у глупого человека. Дела плоти. Заметьте, вот дух и плоть, да? Разум и чувство. Вот разум это доброе начало, чувство это плохое. Хотя и в чувствах, ну, как говорится, есть и доброта, но она просто глупая, да? Ну, я говорю, ну тоже ж доброе что-то есть. Есть такие стихи. Нет праведника, который жил бы и не грешил. Ну вот вроде бы на основании этого стиха, видите, нет доброго. Но заметьте, тут речь идет или о чем? Вообще, что нет доброго, ничего в человеке нет. Или нет праведника, заметьте, праведник это уже добрый. Ну, который иногда, вот, заметит оборот какой, нет праведника, который жил бы и не грешил. Но, можно сказать, так он же, если праведник, так рожденный свыше, а если рожденный свыше, так он уже ж не грешит. Как же ты так, Саша, толкуешь? А я говорю, заметьте, нет праведника, который стал таким праведником уже сегодня, дорос до этого состояния, родился свыше. Но который бы раньше не грешил. Никто не родился праведником, вот просто праведником, и никогда и никак не испытал вот силы зла внутри себя, не ощутил. Здесь речь идет, что грешил, но теперь праведник. А не то, что праведник, но который грешит. Вы понимаете, это толкование слишком, как говорится, извращенное. Есть такой стих, нет праведного ни одного. Ну, возьмите пример библейский, да, праведники. Ведь в Библии сколько упоминается праведников. Возьмите хотя бы Матфея 1 глава, родословно Иисуса Христа. Это же праведники причисляются. Возьмите слова Бога относительно Иова, праведный в своем роде. А вот стих: нет праведного ни одного. Тоже на этом кто-то говорит: видите, праведного нет, так что стремиться к святости бесполезно. Праведного нет, быть не может ни одного. Это написано в Римлянам, не помню, там 3 глава или 4. Не буду сейчас просто искать, да, так по памяти, да. Там речь идет между спорящими, верующими, христианами, одни из которых были из язычников, а другие из иудеев, но обе стороны спорили, кто из них лучше. Павел говорит: нет из этих двух противоборствующих сторон, все, кто спорят, ни одного праведного нет. Хотя бы только потому, что спорите. Один бы помолчал, уже был бы праведный. Там совершенно не сказано, что нет праведного и не было никогда и не будет никогда на земле ни одного праведного. Там совершенно не об этом речь идет. Но кому, как говорится, интересно вот утверждать, что в человеке вообще нет ничего доброго, ну поймите, вот такие стихи как раз для них это, как говорится, они их берут для основания своих убеждений и от них, как говорится, отталкиваются в своих толкованиях или утверждениях, да. Да, есть такое место: от темени головы до подошвы ноги нет здорового места. Ну, это, кажется, Исаия говорит, или Бог через Исаию, обращаясь к Израилю. Во что вас еще бить? Но это сказано, заметьте. От темени головы до подошвы ноги в общем сказано. Но были же пророки, тот же Исаия, да. И помните, Илья говорит: вот всех убили, пророков остался и один. А Бог говорит: у меня есть еще 7000 человек, которые не преклонили колено пред Ваалом. А здесь сказано как бы в общем, да? А не то, что все люди и всегда такие есть, и были и будут. Что всегда от темени головы до подошвы ноги нет ничего хорошего, нет доброго и нет здорового места. Ну, я немножечко что хочу сказать. Ну, когда-то вот такая мысль, что в человеке нет ничего доброго, да, это когда-то кем-то было придумано из благих мотивов. Ну, знаете, человеку свойственно гордиться, свойственно приписывать себе какие-то такие, ну, будем говорить, лавры, да, что ли, величия. Ну, природа наша такая. Так вот, типа, у нас нет ничего доброго, нечем гордиться там. Кто-то когда-то из хороших, благих намерений, да, чтобы люди ничего не приписывали себе и не гордились, вот, что мы что-то значим, кто-то когда-то это придумал и сказал. И, в принципе, как бы в этом нет ничего плохого. Но вы знаете, вот как всегда, когда люди не мыслят, не вникают, не рассуждают, да, как всегда, по необдуманности и фанатизму у нас всегда доходит до абсурда. И сегодня мы уже утверждаем, что нет ничего доброго вообще ни в каком человеке. Ну а если нет ничего доброго, то и быть не может просто так, поэтому и усилий не надо прикладывать, бороться не надо, тем более, как Павел пишет, до крови, да, все это, как говорится, чепуха. То есть, вы понимаете, уже к одному нас подготовили, сознание поменялось, теперь вот уже, чтобы мы не хвалились, чтобы никто на плоть свою не полагался, делами не оправдывался, вот ничего хорошего нет в человеке. Ну, я говорю, ну, это убийственная вообще идеология. Ну, как ничего нет хорошего? Даже в самом пакостном, если поискаться, с мудростью, да, подойти, можно найти хорошее. И можно суметь, как говорится, это хорошее найти, ну, как бы выделить вот эту почку здорового растения, да, простимулировать, чтобы она росла, и, может быть, с этого начнется, это, говорю, уже талант Божий у того, кто является спасителем душ человеческих. Но я говорю, есть у каждого, я не говорю там, знаете, вот, насколько, кто, чего, да, понимаете, это в общем идет разговор, да, чтобы мы поняли, кто найдет человека, у которого вообще нет ничего хорошего, я говорю, познакомьте меня с ним. Я это для того говорю, чтобы и сами мы не опускали руки, и чтобы крест на человеке не ставили, что в нем нет ничего доброго. Поищите хорошо. Что-то же в нас находит Бог. А люди, которые видят нас, соприкасаются с нами, не видят иногда хорошего. А Бог же что-то находит. Он же как-то стимулирует, заставляет думать, если, конечно, думаем и откликаемся, да, на зов Божий. И когда, еще такое хочу сказать, вот одни люди в одних и тех же других людях видят доброе, другие люди в этих же самых людях не видят доброго. Так я задаю вопрос, от кого это зависит? От того человека, которого мы рассматриваем, есть доброе или нет? Или от тех, кто смотрит и какими глазами? Так что Бог видит в нас доброе. Не все, конечно, всякого, как говорится, у нас добра хватает, и плохого, и не очень, да? Но есть и доброе. И Бог в нас это видит, поэтому мы и живем, поэтому Бог поддерживает нашу жизнь. Ну, думаю, на сегодня достаточно, и так немного задержался уже я, ну, просто уже начал вопрос, так хотелось его довести до конца, да? На этом я буду заканчивать наше сегодняшнее общение. Думаю, что вопросы для кого-то прояснились, да. Думаю, что кому-то это будет подспорьем в духовной жизни. Еще что хочу сказать. Размышляйте, анализируйте, думайте, чтобы что-то понять, к чему-то прийти. Все происходит это через познание, через размышление, через анализ. Всего хорошего. Божьих вам благословений. До следующей встречи, которая у нас будет завтра. Оставайтесь с Богом.